День 11 января, житие преподобного отца нашего Феодосия Великого. Преподобный Феодосий родился в селении Могарионском, в Каппадокии, от благочестивых родителей отца Ересия и матери Евлогии, и был воспитан в благонравии и книжном обучении. Когда отрок пришел в совершенный разум и хорошо изучил Божественное Писание, ему приказано было читать церкви, назначенные для чтения, места из богослужебных книг. И он был чтецом сладкогласным и искусным, как никто другой. Читая поучительные слова на пользу слушающих, он еще более пользы извлекал из этого сам для себя. Внимая Господу, то повелевающему Аврааму выйти из земли своей и от родства своего, то убеждающему в Евангелии оставить ради вечной жизни отца, мать и братьев, он бывал сердцем и горел духом, желая оставить все, последовать за Христом путем тесным и прискорбным. Помышляя об этом, он молился Богу: «Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей». Потом, возложив упование на Бога, он отправился в Иерусалим. Сие было царствование Маркиана под конец жизни его, когда в Халкидоне собирался Четвертый Вселенский Собор, на Диаскора и Евтихия. Проходя через Антиохию, блаженный Феодосий пожелал видеть преподобного Симеона, стоящего на столпе, и сподобиться от него благословения и молитв. Он пошел к нему, и когда был близ столпа, то услышал голос преподобного: «Добре пришел ты, человек Божий Феодосий!» Услышав, что его назвал по имени тот, который никогда не видел его и не знал, Феодосий удивился и, упав на колено, поклонился прозорливому отцу. Потом, по приглашению его, он взошел на столб к святому и припал к честным его ногам. Тот же, обняв, поцеловал богодухновенного юношу и предсказал ему, что он будет пастырем словесных овец и спасет многих от мысленного волка. Предсказал ему еще о многом и благословил его, отпустил. Феодосий, подкрепленным благословением преподобного и имея его святые молитвы вместо сопутствующего наставника и хранителя, пошел предлежащим ему путем и достиг Иерусалима. Это было в патриаршестве Ювенария. Обошедши там все святые места и помолившись у гроба Господня в храме Воскресения, он размышлял в себе, какой начать образ жизни – отшельнический или в общежительстве с другими, ищущими спасения. И пришел он к убеждению, что безмолвствовать наедине, совсем еще не научившись, как бороться с лукавыми духами, небезопасно. Если из мирских воинов нет никого, кто бы был бы настолько несмыслен, чтобы в самом начале своего пребывания на военной службе, будучи еще неискусным и необученным ратному делу, тотчас броситься в середину сражавшихся, то, как я, — говорил в себе святый, — не приучив еще своих рук к вооружению и своих перстов к войне, и не будучи припоясан силою свыше, дерзнул один в отшельничестве восстать против начал властей и миродержателей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Мне надлежит прежде присоединиться к святым подвижникам и научиться у опытных отцов, как мне бороться с врагами невидимыми. Потом, со временем, будут собраны и плоды, произрастающие из уединения и безмолвия. так благоразумно рассудив об этом, ибо в нем, наряду с другими добродетелями, было и совершенное благоразумие, способное обо всем хорошо рассуждать, он тотчас стал искать себе наставника. В то время знаменитейший из всех отцов, живших в Иерусалиме и его окрестностях, был некий старец по имени Логин, имевший свою келью при столпе, который с древности назывался Давидовым. Затворившись там, он с отчаянием выделывал сладкий мед добродетели. Придя к нему, блаженный Феодосий принял начало иноческих трудов и, привязавшись к старцу всей душою, учился у него всякой добродетели, ибо тот преподобный был велик словом и житием. По прошествии довольно долгого времени он был переселен старцем, хотя и помимо своего желания на место, называемое ветхим седалищем. Это произошло по следующей причине. Некоторая благочестивая женщина, честная вдова и Христова служительница по имени Гликерия, создала на том месте церковь Пречистой Владычицы нашей Богородицы и докучала преподобному Логину многими усердными просьбами, чтобы он отпустил Феодосия жить при новосозданной церкви. Хотя ученик не хотел разлучаться со своим отцом, однако по повелению его переселился туда. Когда он пребывал там, повсюду прошел слух о его добродетели. Добродетель также делает явным стяжавшего ее, как зажженная свеча обнаруживает носящего ее ночью. И начали к святому приходить ищущие душевной пользы, начали собираться к нему желающие быть подражателями его жизни. Прожив там некоторое время, блаженный стал тяготиться отсутствием покоя, ибо он не терпел людского почитания и молвы. Он ушел оттуда на гору, где была пещера. В ней, по древнему преданию, отдыхали с дороги и ночевали те три волхва, которые приходили в Вифинием к Христу с дарами и возвращали свою страну иным путем. Преподобный Феодосий переселился в пещеру из старого седалища. Это переселение его туда было по особому усмотрению Божию, чтобы на том месте была воздвигнута преславная лавра, и собрались ко Христу Богу полки духовных воинов. Изменив свое место пребывания, блаженный изменил вместе и свою жизнь, начав проходить теснейший путь. Желанием его было исполнять всегда все заповеди Господни. Он был настолько объят божественной любовью, что все свои душевные силы направлял не к чему-либо настоящему, а всецело к одному только Создателю Богу, чтобы любить Его всей душою, всем сердцем и всем помышлением, и чтобы являть эту любовь самым делом в телесных трудах и подвигах, которых нельзя пересказать подробно. Молитва его была непрестанной, стояние всеночные, слезы всегда исходили из его очей, как потоки из источников. Пост его был безмерен. 30 лет он совсем не вкушал хлеба, питался только финиками, сочевым или травами и коренями пустыни, да и этого употреблял как так мало, лишь бы только не умереть с голода. Когда же у него не было и такой пищи, по причине скудости пустынной, то он питался косточками фиников, размоченными в воде. Душу же он питал непрестанно словом Божиим, насыщая ее внутренним боговидением. Живя так, он просиял, как светлая звезда, и сделался известным всем жителям Палестины, ибо не может укрыться город, стоящий наверху горы. Некоторые из любящих добродетель приходили к нему, и пустынную жизнь с ним в пещере предпочитали веселой гражданской жизни». Вначале у преподобного было 7 учеников. Зная, что для начинающих жить по-божьему нет ничего полезнее, как памятуя о смерти, что называется и считается истинным любомудрием, святый повелел ученикам выкопать могилу, чтобы, взирая на нее, они учились помнить о смерти, как бы имея ее пред глазами. Когда могила была готова, преподобный пришел посмотреть ее, и, стоя над могилой, сказал ученикам своим, как бы усмехаясь душевными же очами провидя имеющее быть: «Вот, чада, могила готова, не надейтесь, не найдется ли между вами кого-либо готового к смерти, дабы обновить собою эту могилу?» Когда святый сказал это, один из предстоящих учеников его по имени Василий, по сану Иерей, тотчас, предупреждая других, пал на колено перед старцем и, распростершись лицом на землю, просил благословения умереть и быть погребенным в той могиле. «Благослови, отец, — говорил он, — мне обновить могилу, чтобы мне первому из братьев, получающихся от смерти, быть мертвецом». Старец соизволил на его просьбу и повелел совершать поминовение по живом Василии, как уже по умершим, согласно закону о поминовении усопших, в 3-й, 9-й и 40-й день. Когда окончилось все поминовение, скончался и блаженный Василий без всякой болезни, как бы уснув сладким сном и почив, он перешел ко Господу. По прошествии 40 дней после погребения его старец увидел Василия, который явился посреди братьев во время правил и пел вместе с ними. Он помолился Богу, чтобы и у прочих открылись глаза, чтобы и они увидели явившегося. Увидев его, один из братьев по имени Аети от радости устремился обнять его руками, но явившийся тотчас исчез и стал невидим. Удаляясь, он сказал во всеуслышание: «Спасайтесь, отцы и братья, спасайтесь, а меня больше здесь не увидите». Это было первым свидетельством добродетели преподобного Феодосия, что у него был такой ученик, готовый по его наставлению на смерть и оказавшийся после телесной смерти живым душою по слову Господню в Евангелии, веруя в мя, аще и умрет, а живет. Прочее же обнаружение данной старства от Бога чудесной благодати будут видны из следующего повествования. Наступил праздник Христова Воскресения. Ученики святого, которых в то время было уже 12, скорбели, что у них ничего не было на праздник поесть, ни хлеба, ни масла, ничего съестного, а более всего скорбели, что в такой пресветлый праздник не могло быть божественной литургии, так как не было для службы ни просфоры, ни вина, почему они должны были лишиться и причащения святых тайн. Тайно они роптали несколько между собою на преподобного. Он же, имея несомненную надежду на Бога, повелел братьям украсить божественный алтарь и не скорбеть. Тот, — сказал он, — который припитал в древности Израиля в пустыне и после того насытил малыми хлебами многие тысячи людей, промыслит и о нас, ибо он не силою не сделался слабее, чем был прежде, ни ревность его в промышлении над миром не сократилась, но он один и тот же Бог вовеки». Так с надеждой говорил преподобный, и тотчас сбылись слова его. как в древности Аврааму предстал чаще обен, готовый для жертвы, так и у сего блаженного старца по Божьему промышлению оказалось все нужное. При заходе солнца пришел в пещере из некоторой... их некоторые боголюбец, везя из своего дома на двух лошадках различную пищу для пустынных постников, кроме того и просфоры, и вино для совершения божественных таинств. При виде этого ученики Блаженного возрадовались и познали, какой благодать исподобился старец их у Бога. Они в веселье отпраздновали Пасху, а принесенные пищи им достало на всю Пятидесятницу. Потом снова не стало пищи, и снова братья, мучимые голодом, скорбело. В то время один богатый муж творил много милостыни всем палестинским обителям, не подавал помощи только одной Феодосиевой обители, находившейся в пещере, ибо не знал о ней. И докучали братья отцу, чтобы он дал знать этому благодетелю о себе и о них, чтобы, подобно прочим обителям, получить от него милостыню на пропитание». Преподобный Феодосий, отнюдь не желая быть известным кому-либо в мире и надеясь не на людей, а на Бога, открывающего свою руку и насыщающего все живущее по благоволению, утешал учеников своих и поучал их, чтобы они терпеливо ожидали милости Божией, уповая на того, кто насыщает всякую алчущую душу. Если он дает пищу бессловесным скотам и птицам, птенцам ворона, взывающих к нему, тем более он не лишит нужной пищи разумную и словесную тварь. Когда святый утешал таким образом малодушествующую братью, пришел к ним некто, ведя вошака, набьюченного большим количеством съестных припасов. Он шел не к Феодосиевой пещере, но переправлял припасы, чтобы отдать их в некотором другом месте. Когда же он был близ пещеры и хотел миновать ее, вошак остановился и не двигался далее с места, даже и после многих побоев от своего господина, оставался на месте неподвижным, подобно камню. Человек этот уразумел, что вошак его удерживается и остается неподвижным по воле Божией и силою невидимою, ослабил ему поводья и пустил его идти, куда хочет». Вошак, как бы ведомый некою рукою, пошел прямо к обители преподобного Феодосия, находившейся в пещере, и человек тот познал благословение Господне и промышление его о своих рабах, отдав все припасы преподобному старцу и ученикам его. И с того времени ученики святого перестали малодушествовать и старались быть ревнителями твердой веры и надежды своего преподобного отца на Бога. Число братьев ежедневно увеличивалось, ибо источники благодати, которым был исполнен святый отец, привлекали к себе много душ, любящих добродетели, которых можно было назвать разумными ванями, желающими духовных вод. Причем немало приходило сановитых и богатых людей, чтобы жить с преподобным. Пещера сделалась тесной для помещения столь большого количества людей. Приступив к преподобному, братья стали докучать его просьбами, чтобы он основал возле пещеры монастырь и устроил широкую ограду для словесных овец. «Не заботься, отче, — говорили они, — о средствах для построения монастыря, только прикажи, и наших рук будет достаточно для совершения этого дела». Святый, видя, что его призывают быть пастырем весьма многочисленного стада, и что нарушается его безмолвие, смущался различными помыслами, кто неживая оставит безмолвие, как не лицемерную матерь, то, по печению братьев, считал за дело немаловажное, ибо не для себя одного только человек должен жить, но гораздо более для ближнего, образом чего был сам Христос Господь, который собрал учеников, явился пастырем словесных овец и положил за них душу свою. Размышляя об этом, преподобный Феодосий недоумевал, чего держаться, безмолвие ли или попечение о спасении братьев, и склонялся мыслью то к всему, то к другому. Что же делают блаженный? Он возлагает все на Бога, могущего соединить и то, и другое для одной пользы, чтобы и плоть безмолвия не потерять, и не лишиться награды за начальствование над братьями и попечение о них. Ибо жизнь инока укрепляется не в уединении тела, но через твердость в добре и мир сердца. Преподобный держал еще в уме и пророчество святого Симеона Стопника, который предсказал ему пасение словесных овец. Впрочем, он поручал дело, предпринимаемое им Божию изволению, и молился ему, чтобы он дал знать, если ему будет угодно создание монастыря, и указал чудесным знаменем место, на котором должно было бы полагать основание обители. Взяв кадила и наполнив его холодным углем, он положил фимиам без огня и пошел по пустыне, молясь так: «Боже, уверивший Израиля многими великими чудесами и убедивший различными знамениями угодника своего Моисея, чтобы он принял бремя начальствования над твоими людьми, изменивший жезл в змея и здоровую руку в побелевшую от проказы, и потом сделавший ее снова здоровую, обративший воду в кровь и легко обращающий кровь снова в воду, давший Гедеону на руне знамение победы, творец всего и вседержитель, начертавший язык и продолжение жизни тенью, возвращенную назад по ступеням, услышавший молитвы Ильи и пославший огонь с неба для обращения нечестивых, и попаливший дрова и жертву, и камни, и воду. Ты и ныне тот же Бог, услыши меня, раба твоего, и покажи место, где будет угодно тебе, чтобы я воздвиг святый храм твоей державе и устроил обитель рабам твоим, моим ученикам. Укажи всеконечно такое место, там, где повелишь сим углям возгореться самим по себе во славу твою для познания и возвещения истины многим». Говоря в молитве это и подобное сему, он обходил места, которые казались более удобными для построения монастыря. Он прошел далеко по пустыне и с теми же невозгорающими и холодными углями в кадиле достиг до места, называемого Кутила, и до берегов Смоляного озера. И когда увидел, что угли не загораются, и его желание не исполняется, то вознамерился возвратиться в пещеру. Когда он возвращался, и пещера была уже недалеко, «О, кто достойно восхвалит твою безмерную царю силу!» Из кадильницы внезапно вышел благоухающий дым, ибо угли сильно разгорелись. Святый познал, что это место, на котором по благоволению Божию должна быть создана обитель, чудесно отмеченная не языком, но огнем. Ученики святого тотчас поднялись за дело. Принялись за дело, положили основание, они построили церковь, келии и ограду, и скоро с помощью Всевышнего устроили просторную обитель. Вавра преподобного Феодосия сделала знаменитой и славную, и в ней было установлено общежитие. Господь даровал этой Вавре всякое изобилие, чтобы живущие в ней не только могли обогащаться духовными богатствами добрых дел, но не были лишены и потребного для тела, и находили там успокоение не только иноки, но и миряне, странники и пришельцы, нищие и убогие, больные и немощные, ибо преподобный Феодосий был милосерд, человеколюбив и милостив, являясь для всех сердобольным отцом, для всех любезным другом, для всех усердным рабом и служителем, очищая язвы и струпья больных, омывая кровь, поя их из своих рук и оказывая им всякие услуги. Он обнаруживал великую любовь и к приходящим отовсюду, угощая их, успокаивая и снабжая всем необходимым. Преподобный был общим пристанищем, общей врачебницей, общим домом, общим пиром, общим сокровищем недугующих, алчущих, наготующих, странствующих. Все утешались его любовью, милостью и щедростью, и никого он не презирал. Служащие в обители за трапезой замечали, что иногда случалось в один день подавать до 100 обедов для приходящих и странников и нищих. Так был человеколюбив и страннолюбив преподобный отец. Бог, который сам есть любовь, видя такую любовь своего угодника к ближним, благословил монастырь его, так что и малое количество пищи невидимо умножалось в нем и насыщало бесчисленное множество народа. Однажды в Палестине был голод, и множество нищих и убогих собралось отовсюду к вратам монастыря в неделю цветоносную, чтобы получить обычную милостыню. Ученики опечалились, что не имеют столько пищи, чтобы подать столь многочисленным просителям, и сказали об этом блаженному. Он же с гневом взглянул на них, укорил их за неверие и сказал: «Скорее отворите ворота, чтобы вошли все нищие убогие, войдя сели рядами». Преподобный приказал ученикам дать им хлеба. Ученики пошли к хлебопекарне со скорбью, не надеясь найти ничего, но, открыв пекарню, увидали, что она полна хлебов, ибо рука промыслителя всех Бога наполнила ее ради веры раба своего. Братья восхвалили Бога за такое чудо и подивились великому упованию на Бога своего Абы. Как в другой раз, в праздник Успения Пречистой Богородицы пришло в монастырь много народу, пищи же было мало. Чтобы предложить ее столь великому множеству, преподобный Феодосий, воззрев на небо и благословив несколько небольших хлебов, велел предложить их, и народ насытился, так как Бог умножал эти хлебы, как некогда 5 хлебов, так что еще и на дорогу каждый взял себе сколько было нужно. Братья, собрав оставшиеся у корухи, наполнили ими много корзин и, высушив на солнце, питались продолжение немалого времени. И много раз в обитель собиралось несметное множество народа, так что, казалось, и колодцев было недостаточно для напоения столь великого количества людей, однако не оскудевающие руки питателя всех Бога вполне всех насыщали. Преподобный устроил много странноприимных домов и различных больниц, особую для иноков, особую для мирян и особую для начальствующих и состаревшихся в трудах. Он посещал, кроме того, и находящихся в горах и пещерах, заботился и болел о них сердцем, как отец о детях. Он доставлял им все потребное и для тела, и для души, уча и наставляя их, и избавляя многих от сатанинского обольщения. Так как в обители преподобного братия была не из одного народа и ни одного языка, но различных, то поэтому он устроил и другие церкви, в которых каждый народ мог бы на своем языке славить Бога. Так в Великой Церкви Пречистая Богородицы греки, в другой – иберийцы, в третьей – армяне, пели церковное правило на своих языках по 7 раз в день, согласно уставу Давидову. «Седмирицею», — сказал он, — «днем хвали тя». Для больных была особая церковь. Во время же причащения Пречистой Таин вся братья собиралась из всех церквей в одну великую церковь, в которой пели греки, и все причащались вместе. Всех братьев чад преподобного отца, которых он возродил духовно, воспитал в отеческом наставлении и направил к добродетели, было числом 693. Многие из них были пастырями в других монастырях, научившихся доброму управлению от святого Феодосия, исполненного духовной премудрости и разума. Он пас свое стадо не жезлом наказания, но воспитывая словом, растворенной солью, трогающих за душу, проникающих до самой глубины внутренних движений. Вместе со словом он учил и делом, являя самим собою пример для и паствы. Посему и тогда, когда кого-либо ласково увещал, он был, однако, страшен для многих, и когда кого-либо обличал, был любезен и обходителен. Удивительно в нем было то, что, не будучи научен мирскому любомудрию и не будучи сведущим в греческих книгах, он излагал поучение с такой обстоятельностью, что с ним не мог сравниться никто из состарившихся под книгами и в совершенстве изучивших ораторское искусство. Ибо он учил не от человеческой мудрости, но от благодати Духа Божия, тайно вещающего к нему, как к другому Иеремии: «Седах слабеса моя, во уста твоя», и говорил блаженный еще много душеполезного, иное от себя, иное от апостольских изречений, отеческих завещаний и постнических слов Василия Великого, жизни которого он подражал, и богомудрие писания которого особенно любил. Из многих больших поучений его хорошо привести на память следующее небольшое. «Умоляю вас, братию, ради любви Господа нашего Иисуса Христа, предавшего себя за наши грехи, позаботимся, наконец, о своих душах, поскорбим о суетности прошлой жизни и поревнуем о будущем. Во славу Бога и Сына Его не будем пребывать в ленности, в настоящем расслаблении, проводя нынешний день в унынии и отлагая начало добрых дел на завтра, чтобы нам не оказаться перед судьей наших душ без добрых дел, не быть изгнанными из чертога радости, не плакаться праздно и безнадежно от дурно прожитом времени жизни, рыдая тогда, когда не будет никакой пользы в раскаянии. Ныне время благоприятное, ныне день спасения, настоящий век покаяние, а будущий воздаяние. Этот Делание, а тут получение награды. Это терпение, тут утешение. Ныне Бог – помощник для обращающихся от злого пути, а тогда он будет страшным судьей человеческих дел, слов и помышлений, от которого никто не может укрыться. Ныне мы наслаждаемся его долготерпением, а тогда познаем его правосудие, когда воскреснем одни в муку вечную, другие в жизнь вечную, и получим каждый по своим делам. Долго ли нам медлить повиновением Христу, призывающему нас в свое небесное царство? Не пора ли нам опамятоваться? Не пора ли обратиться от суетной жизни к евангельскому совершенству? Как мы посмотрим на страшный и ужасный день Господень, когда стоящих одесную Бога и близких к Нему по добрым делам примет Царство Небесное, а находящихся ошуею, отверженных за неимение добрых дел, скроют гиена огненная, тьма вечная и скрежет зубный? Мы говорим, что желаем Царства Небесного, а как его получить? А потом не за и как его, а как его получить, а потом не заботимся, не потрудившись нисколько нам исполнением заповеди Господне, мы надеемся по суетности нашего ума на честь равную с теми, которые боролись против греха до смерти. Поучая своих учеников, преподобный побуждал их к последней ревности во спасение. Хотя он был во всем кроток нравом, однако там, где совершалось насилие над благочестием, он был подобен палящему огню или рубящей секире, или неодолимому воинскому оружию. В то время царствовал Анастасий, наследовавший державу после Льва Великого и Зенона. В начале его царствования казалось подобным сладостному раю, впоследствии же оказалось как бы полем погибели. Он сделался подобным тем пастырям, которые растеревают и губят свое стадо, и поят овец мутную водою, ибо он развратился в ересь Евтихию и безглавного Севера, и смущал ею Церковь Божию, отвергая Халкидонский Четвертый Вселенский Собор Святых Отцов, изгоняя православных епископов с престолов их и еретических, поставляя на их места, и склоняя к единомыслию с собою многих из православных, одних угрозами, других почестями и дарами». Он дерзнул коснуться своим льстивым коварством и сего непоколебимого в вере столпа преподобного отца нашего Феодосия. Попытки обольщения заключалась в том, что он прислал преподобному 30 литров золота, как бы для пропитания и одеяния нищих и на нужды больных, на самом же деле стараясь снискать расположение к себе преподобного, которого слушала вся Палестина, разом и совету которого она следовала. Великий отец, понимая лукавство царя, был как бы орел, летающий в облаках, недоступный и недосягаемый, который скорее сам мог уловить своего ловца. Он не отказался от присланного золота, чтобы не показаться безрассудно презирающим веру царя, и не подал повода к его гневу, не подать повода к его гневу, чтобы, кроме того, милостыню, совершаемую на это золото, исходатайствовать ему у Бога милости для наставления его на путь истинный. Но милостыня не имела никакого успеха, потому что золото было прислано не по правде, а с лукавством. Царь получил надежду иметь в лице Феодосия своего единомышленника, так как он принял золото, но напрасна была его надежда. Наступило время, когда царь стал требовать от преподобного через своих посланных исповедания веры, на которую он рассчитывал именно согласно с учениями Евтихия и Севера. Преподобный, собрав всех пустынников, твердо восстал, как муж сильный и вождь духовного воинства против еретического зловерия. Царь же отвечал следующим посланием. Царю, когда нам предстоит одно из двух, или жить нечестиво, лишивших следования за безглавными свободы, или честно умереть, последуя истинным догматам святых отцов, то знай, что мы предпочитаем смерть, ибо не принимаем новых догматов, но следуем законам ранее живших отцов, а тем, который утверждает, помимо этого, иное благочестиво отвергаем и предаем проклятию, и не примем никого рукополагаемого безглавными по принуждению, да не будет с нами сего кресте царю. Если же случится что-либо подобное, то, призвав во свидетельство истинный Бога, ныне хулимого ими, будем противиться даже до смерти. Как за Отечество, так и за православие с радостью положим наши души, даже и в том случае, если увидим эти святые места, погибающиеся в огне. Ибо когда нужда в одном только наименовании называться святыми местами, если на самом деле эта святыня терпит ругательство от еретичествующих, мы никаким образом не решимся не только сказать, но даже и помыслить что-либо несогласное со святыми вселенскими соборами. Первый из них украшается 318 отцами, которые собрались на Ария и, предав покаянного анафеме, отсекли от тела церкви, ибо он отчуждал сына от существа отца по естеству и вводил догматы неправой веры. Второй собор по внушению Божьему собрался в Царьград на Македонии, который хулил Святого Духа. Третий величественно сошелся в Ефесе на скверноязычного и нечестивого Нестория, хулившего воспринятую от пречистой Девы плоть Христову. После сего был собран 630 благоносных отцов Халкидони, которые изрекли согласные с первыми соборами и пояснили сказанное ими. Они отсекли от священного тела церкви окаянного и злочестивого Евтихия вместе с Диаскором и утвердили апостольскую веру. Всякого же мыслящего противно ей отлучили от церкви Христовой. За противление сим соборам да возгорится на нас огонь, да будет изощрен против нас меч, да постигнет наш лютейшая смерть. И даже, если возможно, вместо одного раза смерть пусть постигнет нас бесчисленное множество раз. Мы же ни в каком случае не отступим от истинного благочестия и не обесчестим отвержением то, что добросовестно приняли отцы. Свидетелями этого пусть будут их поты и многие подвиги, которые они подъяли за веру. Но это будет хранимо крепко и неизменно и нами, и теми, которые сочтут за благо последовать Богу и нам. Мир же Божий, превосходящий всякое разумение, да будет хранителем и наставником державы Твоей». Этим посланием преподобный ясно показал свою великую ревность по благочестии. Прочитав его, царь устыдился и несколько смирился, и на время прекратил внутри своего государства гонения на православных. Он отписал к преподобному со смирением, обвиняя других в церковной смуте. «Человек Божий, — писал он, — в новшести этом мы не повинны, призываем дерзновенного свидетельством всевидящее око Божие. От тех происходит эта смута, которым много более других следовало бы в молчании почитать догматы веры и собори. Они же желают каждый показаться выше других, им в слове и в достоинстве, нападают друг на друга и нас привлекают к себе. Не безизвестно твоему преподобию, что некоторые из иноков и клириков, считающие себя правомыслящими, вызвали эти соблазны, стараясь, как мы сказали, показать свое превосходство. Однако царь смирился ненадолго, и по прошествии некоторого времени снова восстал против православия. И снова всюду, даже и во Святом Граде Иерусалиме, были возвещены постановления царя, отвергающие святые соборы, в особенности же Халкидонский. Снова духовный воин, преподобный Феодосий, хотя уже и престарелый летами, обнаружил юношеский подвиг. Когда все молчали из страха, весьма многие изъявляли согласие, преподобный пришел в Иерусалим из своей обители и, став великой Иерусалимской церкви на возвышении, с которого обыкновенно священники предлагают чтение народу, и, сделав рукою знак молчания, громко возгласил: «Кто не почитает четыре Вселенские собора, как и четыре Евангелия, да будет анафема!» Сделав это, он, как ангел, поразил народ, и никто из противников не осмелился ничего возразить. Потом, призвав из своих учеников, усерднейших к вере, он обходил с ними окрестные города и селения, уничтожая зловерие и утверждая благочестие. Царь, услышав об этом, осудил его на изгнание. Окаянный не знал, что смерть стояла уже у дверей его. Преподобный был сослан в заточение, а царь Анастасий скоро лишился всей временной жизни, после чего исповедник Христов Феодосий вместе с другими, претерпевавшими изгнание за православие, немедленно возвратился в свою обитель. Писал к нему Феликс, епископ Древнего Рима, также и Ефрем, епископ Антиохийский, ублажая блаженного многими похвалами за то, что он обнаружил такую ревность, потерпел за истинную веру изгнание и готов был принять смерть. Но уже время перейти нам к сказанию о чудесах святого. В то время, когда злочестивое повеление царя Анастасия было возвещаемо во святом городе Иерусалиме, для этого были собраны все отцы из палестинских обителей, преподобный Феодосий, как мы сказали, пришел туда же со своими учениками, и весь этот собор был на месте, называемом Иерафион. Место же это было сооруженное Константином Великим, седалище, на котором ежегодно бывало воздвижение честного креста Господня. В это время одна женщина, имевшая на груди болезнь, которую врачи называют ванкрум, страдая долгое время и не получая от врачей никакого облегчения, пришла сюда и стояла в изнеможении близ лика святых отцов. Подойдя к одному из них, то был преподобный Исидор, бывший впоследствии игуменом Сукийской обители, она сказала ему со слезами о своей болезни и спрашивала, есть ли в том соборе преподобный Феодосий и каков он видом. Исидор указал ей перстом святого, она, подойдя и став сзади, подобно кровоточивой, коснувшейся края одежды Господней, тайно прикоснулась к иноческому одеянию, которое было на преподобном, и тотчас получила исцеление. Это не утаилось от преподобного, который, обратившись к женщине, сказал: «Дерзай, дочь, ибо владыка мой сказал, вера твоя спасет тебя». Блаженный Исидор поспешно подошел к женщине, желая видеть совершившееся чудо, и нашел, что не осталось и знака на том месте, где была неизлечимая язва. По смерти царя Анастасия и по возвращению из заточения преподобного отца у Феодосии было в обычае ходить во Вифлеем для молитвы. Однажды, желая отдохнуть от труда, он свернул с пути в обитель преподобного Маркиана. Тот с любовью принял дорогого гостя, не имел чем угостить его, ибо у него не было в то время ни хлеба, ни пшеницы. Когда они довольно долгое время пребыли в духовной беседе друг с другом, и настало время трапезы, Маркиан приказал своим ученикам, чтобы они сварили сочиво и подали им. Феодосий же, видя такую бедность его, велел своим ученикам вынуть из мешка и предложить своих хлебов, взятых из дома на дорогу. Когда они ели, преподобный Маркиан сказал преподобному Феодосию: «Не обессудь, отче, на том, что приготовили скудное угощение, и не укоряй нас, что не предложили хлеба, ибо мы очень обеднели, и у нас совсем нет пшеницы». Когда он сказал это, дивный Феодосий посмотрел на бороду Маркиана, увидел неизвестно откуда попавшее в нее пшеничное зерно. Осторожно и тихо, сняв его с правой рукою, он сказал с радостной улыбкой на лице: «Вот и пшеница! Как же вы говорите, что у вас нет пшеницы?» Блаженный Маркиан взял с радостью из Феодосии в рук вынутое из своей бороды зерно, как некоторое плодородное семя, повелел отнести его в житницу, веря, что по благословению святого Феодосия оно без труда принесет плод больший, чем на возделанной ниве, что и случилось. По уходе Феодосия, когда ученики хотели поутру открыть двери житницы, то увидели, что она полна пшеницы, так что даже и двери не открывались. Маркиан послал к преподобному Феодосию с известием о совершившемся чуде и с благодарностью за умножение пшеницы. Преподобный отвечал: «Не я, но ты очень умножил пшеницу, ибо зерно было взято из твоей бороды». Одна знаменитая женщина из Александрии пришла в обитель преподобного Феодосия с сыном своим, маленьким отроком, который, увидев издали святого отца и указывая на него пальцем, воскликнул к своей матери: «Вот кто спас меня от потопления в колодезе, поддержав меня за руку, чтобы я не утонул в воде». Мать, упав к ногам преподобного, рассказала следующее: «Отрок этот, — сказала она, — играя со своими сверстниками, упал по неосторожности в глубочайший колодец, и мы думали, что он разбился там и утонул. Рыдая о нем, как уже об умершем, мы спустили одного человека в колодец, чтобы вынуть из воды труп отрока, но нашли ребенка живым на поверхности воды. Когда мы изумлялись и спрашивали, каким образом он не утонул в воде, он рассказал нам: какой-то престарелый инок, явившись, взял меня за руку и держал на воде. С того времени, взяв отрока, я обхожу города и селения, горы и пустыни, пока не найду этого отца. И вот я нашла твое преподобие, и тебя узнал, ребенок мой, спасенный тобою от потопления». Другая женщина очень страдала во время рождения детей. Она рождала мертвых детей и всякий раз с весьма тяжкими страданиями. Она была и многочадна, и бесчадна. Многочадна, потому что рождала часто, бесчадна, потому что дети рождались мертвыми. Со слезами просила она преподобного Феодосия помолиться о ней, чтобы ей не рождать более мертвых детей и чтобы облегчились ее жестокие страдания. Еще просила она и о том, чтобы, когда она родит мальчика, позволить назвать его своим именем Феодосием. «Если ты позволишь, — сказала она, — назвать твоим именем имеющихся родителей от меня, то надеюсь, что ребенок будет жив». Преподобный согласился на ее просьбу, усердно помолился о ней Богу, и когда настало время женщины родить, то у нее не было прежних страданий, она родила легче, и ребенок оказался живым мужского пола и был назван именем преподобного. Когда кончилось кормление ее его грудью, и он настолько подрос, то его привели в обитель к преподобному отцу и посвятили на иноческое служение Богу. Также и другая женщина из Вифлеема, скорбевшая о своих умиравших детей, когда называла новорожденного именем преподобного, сохранила через то ему жизнь. Он вырос здоровым и был мужем искусным, ибо был превосходным архитектором. Однажды гусеницы и саранча производили опустошение в Палестине. Преподобный был в то время уже весьма стар и не мог ходить. Однако он приказал ученикам везти себе в поле, где угрожала плодам земным погибель, и там остановил саранчу и гусениц, сказав: «Общий нам всем владыка повелевает вам, чтобы вы не погубляли человеческих трудов и не съедали пищу бедных». И тотчас саранча рассеялась, как облако, и гусеницы погибли. Однажды братья очень нуждались в одежде и не имели чем прикрыть наготу. Приходя к преподобному, они докучали его просьбами. Он же, не имея средств на покупку одежды, мог разве только соболезновать им, однако словами обещания владыки сказал им: «Не пицитесь оба на утре, ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложатся вам. Весь бы Отец ваш Небесный, их же требуете прежде прошения вашего». В то время, как святый утешал так братью, пришел один муж, который никому не был известен и не сказал о себе, кто он и откуда. Он дал преподобному на монастырские нужды 100 золотых монет и ушел. Преподобный, воздав благодарение Богу за таковое промышление его, отдал это золото на одежды для братьев, и все были обеспечены ими на долгое время. И Ульян, пастырь Бостерской церкви, который учился в ранней молодости у преподобного чтению книг, сообщил о нем следующее. «Однажды, — сказал он, — мы пришли с преподобным отцом к Бостеру, и вот одна женщина, известная особенной злобою, встретив нас, посмотрела с гневом на преподобного отца и назвала его льстецом и лжецом, и тотчас же постигла наказание от Бога. Она внезапно упала и умерла. Случилось нам, — говорит он же, — идти мимо монастыря, в котором были чернорисцы, придерживающиеся ереси севера. Увидав нас, они начали ударять церковное било для собрания братьев прежде обычного времени пения. Преподобный, уразумев, что они замышляют против нас какие-то козни, воспылал праведным гневом и пророчески сказал слово владыки: «Не имать остати зде камень на камени, и же не разориться». Слова эти не замедлили сбыться. Спустя немного времени агариане напали ночью на тот монастырь, ограбив все бывшее в нем и взяв в плен всех иноков, они сожгли монастырь и разорили, согласно предсказанию святого, то место. Начальник греческого войска, называемый восточным комитом по имени Кирик, смелый в боях, но благоговейный пред Богом, отправился в поход против персов. Сначала пришел в Иерусалим поклониться святым местам и приобрести помощь Божию против врагов. Он пришел и в обитель Феодосия, потому что слава о святости преподобного отца распространялась повсюду, всех привлекала к нему. Беседуя со святым, он получил от него большую пользу, он услышал от него, что нужно полагаться не на лоб свой, не на множество войск надеяться, но знать одного помощника Бога и уготовить на непобедимую силу, и уповать на непобедимую силу Его, ибо для Него легко сделать то, что один погонит тысячу, а двое обратят в бегство многие тысячи неприятелей. Через такое поучение, беседу, этот комит почувствовал великую любовь к святому и выпросил у него власеницу, которую носил святый, чтобы она была ему щитом в битве. Когда греческое войско сошлось с персами и вступили в жестокую битву, комит, одетый во власеницу преподобного Феодосия, как в броню, оставался невредимым от стрел, копий и мечей и обнаружил великую храбрость. Возвратившись по окончании войны, он снова пришел к преподобному и заявил: «Я видел в бою, — сказал он, — тебя самого, отче, помогающего мне и делающим меня страшным для врагов, пока мы не победили персидскую силу». Преподобный Феодосий Великий явился не только этому комиту, когда он был далеко, но он являлся и многим другим во многих местах, принося скорую помощь. Он являлся, избавляя от бед, то погибающих на кораблях среди волнения и бури, то блуждающих в пустыне, то попавших в пасти диких зверей, иным во сне, другим же наяву. Он был скорым помощником не только для людей, но и для бессловесных животных. Один странник шел, ведя осла, встретившись ему на пути лев, не обращая внимания на человека, бросился на осла, чтобы растерзать и пожрать его. Пять человек громко призвал имя преподобного, говоря: «Человек Божий, Феодосий, помоги мне!» И тотчас лев, услышав имя святого, обратился назад и побежал в пустыню. Вспомним нечто, относящееся и прозорливости преподобного. Однажды, уже незадолго до своей кончины, он повелел ударить в бивы, чтобы братья собрались. Когда все пришли, он вздохнул, прослезился и сказал: «Молиться нужно, отцы и братья, молиться нужно, ибо я вижу гнев Божий, который уже надвигается на восточную страну». После сего, по прошествии 6 или 7 дней, услышали, что великое землетрясение разрушило Антиохию, и в то самое время, когда преподобный, видя гнев Господень, приказывал молиться братьям. После сего преподобный отец наш Феодосий, приближаясь к блаженной кончине, лежал на одре болезни в течение целого года. На его устах непрестанно была молитва, так что, когда он даже засыпал, уста его двигались и произносили те псалмы и молитвы, к которым привыкли. И когда святый пробуждался, то в устах его был псалом, так что на нем сбывалось изречение Давида: «Ночью песнь его отомни мне». Часто поучал он добродетели и братью, а за 3 дня до своей кончины он призвал 3 любимых им епископов и возвестил им о своем отшествии к Богу, дал последнее целование плачущим и рыдающим о разлуке с ним. На 3-й день после сего, среди молитвы к Богу, он предал ему дух свой, прожив всего 105 с лишним лет. Представление его Бог почтил следующим чудом. Один муж по имени Стефан, родом из Александрии, был одержим в течение долгого времени бесом. По представлению преподобного, он, прикоснувшись к одру его, освободился от своего мучителя и выздоровел. Тотчас повсюду узнали о кончине святого, и из всех городов собралось множество народа и иноков из обителей. Пришел и первосвятитель святитель Иерусалимский Петр с епископами, и с честью погребли святое тело отца нашего Феодосия в пещере, в которой он первоначально жил, во славу Господа нашего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом, славимого во веки. Аминь. Когда к святому преподобного. Насажден во дворе Господа Твоего преподобными Твоими добродетелями, красно процвел еси, и умножил еси чада Твоя пустыни, слез Твоих тучами напояемая, с водоначальниче, стадоначальниче Божие божественных дворов, тем же забьем радуйся, Отче Феодосия, Богу нашему слава.